Александр Титов. История на ночь. Глава 1. Как-то вечером я по привычке проверял почтовый ящик и неожиданно обнаружил письмо. Поначалу принял его за очередную рекламу и хотел уже выкинуть, но вовремя заметил, что адресантом значился Виктор Бурин, мой дядюшка. Бывший в стародавние времена знаменитым писателем, он стремительно растерял популярность и превратился в отшельника с глубоким творческим кризисом. Еще когда его книги расходились как горячие пирожки, дядя прикупил особняк близ озера, вдалеке от больших городов, и осел там, а с остальным миром поддерживал сообщение с помощью допотопной почты. Я долго разглядывал конверт, не решаясь его вскрыть. Думалось, что внутри находится нечто такое, что непременно наложит лишние обязательства. Да и сама идея отправить письмо представлялась мне вычурной и давно устаревшей. Впрочем, дядя и жил прошлым, изо всех сил, не желая принимать современность. Я поднялся к себе в маленькую однушку с видом на коричневый высотный дом. Скинул верхнюю одежду и, не включая свет, в густом полумраке, устроился на кухне пить вечерний растворимый кофе. В тусклых отсветах фонарей, с трудом добиравшихся до моего четвертого этажа, отдых был прост и приятен. Еще один день прошел. Однообразный, до краев наполненный рутиной и серый настолько, что тяжелые свинцовые тучи октябрьского неба могли показаться пестрым ковром турецкого султана. Могли. Но не казались. То и дело, разрождаясь моросью, они навевали лишь тоску и уверяли, что завтра все повторится вновь. Осенняя хандра была моей старой спутницей. Каждый год она набрасывалась на меня, загоняла в плен антидепрессантов и долгих тоскливых вечеров. Сколько я не ходил к психологам, так и не получил ответ, откуда она берется. Вроде и работа неплохая, и машину недавно купил, и девушка есть, которая не скандалит по пустякам, а все равно что-то не так. Тоска в груди и настойчивое ощущение, будто все делаю неправильно. Но что именно? Ответ вечно маячил на границе понимания, но так и оставался неуловимым. Скоротечные сумерки быстро сменились темно-желтой столичной ночью. Взамен шелеста автомобилей на улице пробуждались голоса телеэфиров за стенами. Мое уединение нарушилось, поток пустых размышлений прервался. Я вспомнил про конверт, который оставил в прихожей, и задумался, стоит ли его открывать или сделать вид, будто никакого письма в помине не было. Я не любил дядю. Он всегда был взбалмошным и самовлюбленным эгоистом, мнил себя едва ли не совестью нации. В любом важном разговоре мог запросто уйти в мир своих фантазий и наплевать на то, что перед ним раскрывается человеческая душа. Сколько раз я наступал на эти грабли? Сколько раз с горечью понимал, что мои откровения остались неуслышанными? И вечным оправданием оставалась погоня за идеальным сюжетом. Дядя плодил идеи с поразительной скоростью, но так за 30 лет ничего не дописал. И вот ведь какая штука эти противоречия. Ровно так же я дядю и любил. После гибели родителей он остался единственным моим родственником, и до 18 лет каждый год я проводил каникулы в его имении. Поселок Ветреный Утес и озеро Кошта стали синонимом детства и юности. Первая любовь, первая драка, первая дружба. Все, совершенно все произошло именно там, под не самым чутким надзором дяди. А в те минуты, когда он еще оставался среди нас, смертных, мы обсуждали все новости с откровенностью, на которую иной психолог не решится. Потом я стал приезжать все реже, а в последние несколько лет и вовсе его забросил. Разве что СМС на праздник отправлял, да и то не часто. Мне вдруг стало стыдно за упреки дяди в эгоизме, сам то не лучше. Я открыл конверт, достал лист бумаги с неровными строчками и, с трудом разбирая почерк слабовидящего человека, начал читать. Здравствуй, дорогой Алёша. Пишу тебе с тяжелым сердцем. Старею я, Алешенька, и это совсем не радует. Здоровье медленно, но уверенно подводит, а вечера в одиночестве становятся невыносимыми. Ломит суставы, давление скачет, да и голова иной раз так кружится, что ни встать, ни сесть мочи нет. Порой даже тени играют со мной в жестокие игры. Они будто живые, гуляют по дому и прячутся, чуть только посмотришь в их сторону. Знаю, что нет их, но все равно не по себе бывает, когда среди ночи мимо кровати что-то промелькнет. А тут я и вовсе чуть от страха не околел. За ужином вдруг голос слышу. Он ко мне, как к старому другу обращается, и все зовет куда-то. Я уж едва сдержался, чтобы не пойти к нему. Одним словом, Алешенька, чувствую, осень будет страшная, и мне ее не пережить. Старость возьмет свое прежде, чем успеет снег покрыть землю.